Дорогие друзья, в эфире радиоканала «Воскресенье». Сейчас прозвучит очередная передача из нашего постоянного цикла «Чтобы помнили». Ну и значит, у нас в студии постоянный гость, председатель региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Полина Борисовна, здравствуйте.
Алексей Александрович, сегодня, думаю, в начале, в конце передачи нужно нам предупредить наших слушателей, что будет объявление достаточно важное о Хорошо. Предстоящих событиях, да, чтобы люди взяли бумагу и ручку, ну и традиционно наши темы поиска. Ну,
действительно, мы хотели бы в конце сказать о том, что 7 сентября, ждем вас, уважаемые радиослушатели, на день памяти жертв фашизма. Это международный день. Вот 7 числа, 11:30, 11:30, мы будем проводить традиционно на аллее памяти в Дендрарии около цирка. Там памятные знаки и прочее. Но об этом я скажу еще в конце передачи. И давайте начнем все-таки с писем. Вернее, я бы, знаете, что предложил? Начать с того, что мы обещали в прошлой передаче, что я буду называть еще фамилии тех, которые были, так сказать, ну, огульно, несправедливо, неряшливо, так сказать, формально зачислены без вести пропавшие. Это солдаты, которые формировались на Урале, в Свердловской области, в частности, 375-я стрелковая дивизия. Значит, вот такого рода. Она формировалась здесь, и в первых боях понесла большие-большие потери, вот этот момент. И многих солдат буквально зачислили без вести пропавших, хотя вот покопался я в этих военных архивах, нашел, что это не так. А поводом для того, чтобы заговорить о 375-й стрелковой дивизии, было письмо, обращение от Хворостяной Марии Федоровны из Екатеринбурга, улица Ануфриева. Значит, она интересовалась судьбой отца своего, Симухина Федора Ивановича. И мы тогда говорили о его судьбе, что вот так вот и так, что он воевал и был как раз сержантом вот в этой 375-й стрелковой дивизии. Это вот я нашел, и тогда мы уже дважды к этой теме возвращались, потому что перечисляли фамилии эти, не только ее отца, Симухина, а вот еще и это. Значит, он числится пропавшим без вести 22 января 1942 года. Значит, мы там говорили, откуда родом сам и призван откуда. Значит, это Слобода-Туринский район, прямо указано в его документе, на который я ссылался тогда. Сладковский сельсовет и деревня Майорова. Вот эти же данные как раз совпадают с данными, которые привели родственники. Ну, а дальше там что? Хотелось бы напомнить, что не только ее отец, который был зачислен без вести пропавший, и многие его однополчане, которые вот в этот день, 22 января 1942 года, не менее 70 человек из 100 человек, которые числятся в братской могиле числятся, и они все захоронены были, оказывается, в Режевском районе, поселок Победа, это потом уж после войны так назвали. И мы тогда называли фамилии. Я сейчас хочу продолжить этот список, что у нас вот есть, к сожалению, не всех 100 человек, но помаленьку мы вот так по нескольку фамилий называем. Южаков Георгий Степанович, он был радистом 1903 года, он из Нижнего Тагильского, там родился в Петрокаменском районе и пропал без вести. Значит, Петрокаменский район, то есть Свердловская область из многих районов области мобилизовала их вот в эту самую 375-ю дивизию. Это раз. Второе. Попов Викул. Имя такое редкое — Викул. Попов Викул Сафонович. Телефонистом был. 1901 года, значит, он тоже из Нижнего Тагильского был призван. И все вот они в книге памяти, я хочу сразу про всех, кого тут назову, они все включены без вести пропавшими. со всеми всякими вытекающими оттуда неприятностями. Далее, Крылов Антонин Степанович, Антонин Степанович Крылов, 1912 года. Он призван был из Ирбитского района и тоже без вести пропал, это в шестом томе, числится без вести пропавшим. Ну, еще последнего назову из этого, сегодня из этого списка, 501-й он числится в этой перечне безвестно павших воинов. Будников Павел Никитич. Павел Никитич Будников. Он был в армии ездовым, то есть подвозил снаряды на, ну и, видимо, питание и прочее-прочее на лошади, на телеге. 902 года, из Ирбитского района. Вот. Тоже все вот они пропали без вести. Надо помнить, что они не без вести пропали, а все до одного были похоронены в братской могиле. Вот сейчас я прямо листаю, читаю вот этот лист отдельного другого архивного документа. Список захороненных в братской могиле поселка Победа Ржевского района Тверской области. Это знаменитый Ржевский район. Там более миллиона солдат было, ну, так сказать, неразумной военной операции. Там очень много погибло наших солдат, которые, к сожалению, потом причислили к без вести пропавшим. Второе, я хотел бы сосредоточить ваше внимание вот на таком письме, который, на мой взгляд, относительно, ну, благополучно, ну, хотя бы по результатам поиска, вот. Это редкое по-своему письмо. Прислано оно из Свердловской области, Красноуральск, Вотинова Вера Филипповна. Она наш постоянный радиослушатель, и, что важно, труженик тыла. То есть вот ей уже 91 год, или уже 91 год, и хорошо, что она интересуется судьбой войны. Вот она так и пишет. «Здравствуйте, слушала радиопередачу о фронтовиках. Вот. Решила написать тоже. Я имею на это полное право, так как ветеран тыла с 15 лет. Она сама 26-го года рождения, поэтому понятно. Это тут я свой комментарий. Мой брат Вотинов Семен Филиппович, 22-го года рождения, в скобочках пишет, окончил пехотное училище в 41-м, и с первого дня войны попал на фронт. Три раза был ранен, два раза тяжело, но после госпиталя добровольно ехал на фронт. Но я тут хочу сказать, что насчет добровольности — это народные домыслы. Если, так сказать, состояние солдата позволяло продолжать службу, то тут, как говорится, не отвертися. Это не в других армиях, где такое вот право было. Если имеешь ранение, то можешь дальше не продолжать, так сказать, военные действия. Такое было. У нас это было исключено, если позволяло что-то, вот, здоровье, так сказать, продолжать войну. Ну вот, и продолжал я на фронте быть. «Имею две награды», — пишет она, вот, «которые в военкомате». Почему так, не знаю, но вот так. Понятно почему, потому что она сестра, и сестре не передавали. Вот, орден Красной Звезды, орден Красного Знамени, погиб в ноябре 44-го года около Венгрии, за чужую страну, в скобочках пишет. Лейтенант, отец до фронта, потом дальше про отца пишет, отец до фронта не доехал. Ехали на Ленинград и поезд разбомбили. Остались мы вдвоем с матерью. Мать пожилая, не знала ни одной буквы. Я пошла работать на химзавод дежурным электриком, где я работала до окончания войны. А после войны работала на стройке, на башенном кране. Сейчас на пенсии 91 год. Тяжело вспоминать об ушедшем от нас, о погибших воинах. Милый братик, ты уже мне как правнук. Такая вот. Такова жизнь, пишет она. И еще никто, ее никто не изменит, кроме Всевышнего. С уважением к вам, Вера Филипповна, ветеран тыла. Вот она пишет это. Ну, я, конечно, хотел бы сказать, что, положим, где-то там насчет орденов немножко это не так. Вот. И понятно, что тут надо будет поправить. Я сейчас это дело поправлю. Я разыскал сведения о его, так сказать, боевом пути. Где он служил, где он погиб. Он погиб не около Венгрии, как тут пишется, а в самой Венгрии. Яс Надькун тире Сольнок, село Балдакхазы. И он умер от ран 11 ноября 1944 года. Это так в военном документе. Значит, служил в 409-м стрелковой дивизии, 409-й, в 675-м стрелковом полку. Вот. Ну, в документах указано год рождения, не 1922, 21. Такие часто бывали расхождения. Указано, что мать Пелагея Игнатьевна. Вот такое. Дальше я нашел, что и отца нашел его. Филипп Кузьмич, рядовой, стрелок, 1896 года. Уже этот возраст старались не брать, но вот ему, так сказать, довелось тоже быть на фронте. 1906 года из Красноуральска. Он был призван 20 февраля 1942 года. Адреса нет, где он служил. И такая приметка стоит на документах. Это много, у многих, я еще ее так не читаю, как стандартную. Но вот такое. Ничего компрометирующего не имел. Вот такое. Но записали его без вести пропавшим. Хоть он ничего компрометирующего не имел, но в поселке и в народе вот это вот клеймо осталось на него. Так вот, незаслуженно, огульно, просто так вот, мазком. Ну и довольно-таки важно о наградах. Действительно, награды у офицера Вотинова Семена Филипповича были, так сказать, у сына, у ее брата, так сказать. Ну, вот написано довольно интересно, я тут лист беру, что 6 сентября 1944 года рота, которой командует старший лейтенант Вотинов, в составе батальона выполняла боевую задачу по ликвидации окруженной Кишиневской Яской группировки войск противника в районе восточной деревни Ракатау в Румынии. Видите, он еще и через Румынию проходил. На высоте 238 метров в лесном массиве рота столкнулась с численно превосходящими силами противника, значит, и стремилась их окружить, уничтожить. Ну вот, старший лейтенант правильно организовал оборону, и несмотря на неоднократные атаки численно превосходящих сил немцев, все они были отбиты с большими потерями для противника. В этом бою ротой старшего лейтенанта Вотинова уничтожены 4 офицера, 50, более 50 солдат противника, взято в плен 2 офицера, 24 солдата немцев в плен. Ну и вот такое. Сколько он лично уничтожил, тут такие вот дела. За это он представлен в правительственной награде «Красная звезда». Ну, оно действительно так и было, что он получил орден Красной Звезды. Другое дело, что важно знать, что у него еще орден Отечественной войны второй степени был за подобного рода подвиг. И потом еще орден по высшей степени, это орден Отечественной первой степени, он уже редко для вот наших с вами передач. Тогда, когда, значит, в конце 44-го года уже тут дыхание победы было очень явственно, значит, он погиб и представлен был посмертно, что крайне редко. Я вот прочитаю из последнего наградного листа, чтобы вот представить. А из предшествующего можно тоже сказать, что он представлен был к ордену Отечественной войны второй степени, это по важности второй, а первый выше. Так вот, второй степени. Воевал 22 октября, был такой-то подвиг, 31 октября, еще подвиг 44-го, значит, 1 ноября, значит, сержант, лейтенант Вотинов, старший лейтенант, уничтожил более 45 солдат-офицеров. 11 ноября, вот, еще. И, значит, вот эти все данные только из одного ордена. Как это все было, каждый день у солдат был подвиг, каждый день. И далеко не за каждый был представлен. Вот представьте, раз, два, три, четыре, пять, шесть, значит, дат в одном только этом. За каждый можно было какую-то награду. Ну вот дали, только вот посмертно, вот это последнее, когда он в ноябре был тяжело ранен, и на следующий день, 12 ноября 1944 года, умер от ран. Конечно, я передам эти документы найденные, чтобы она могла передать своим внукам и сама эти важные для них документы. Еще обратился ко мне мой бывший коллега по изобретательским делам. Я в свое время, я уже говорил об этом по радио-то, крайне редко, правда, что работал директором института, занимался патентными делами, вот, в том числе, значит, и Поляков Лев Владимирович, это кандидат технических наук, сейчас на пенсии, вот, заслуженный изобретатель России, это почетное звание такое, и вот он просил уточнить сведения по его родственнику, Плаксин Валерий Михайлович, родился в 22-м году, в сентябре, в Новосибирской области. Ну, там дальше написано, что с первого курса ушел Новосибирского архитектурного института, мобилизован в Томскую артиллерийскую школу или какую-то вот из этих, и оттуда ушел, значит, в звании то ли лейтенанта, ну, в общем, направлен в город Ворошилов. Такая вот записка, что они примерно могли узнать от своих родственников. Но я хотел бы уточнить, что было и близко, да не совсем так. Вот в данном случае хотел бы сказать, что он был перед тем, как погибнуть, награжден медалью за отвагу, за оборону Ленинграда был отмечен тоже, старший сержант технической службы Плаксин Валерий Михайлович. Ну и тут, значит, откуда я взял вот это дело? Список был представлен участников обороны Ленинграда, находящихся в частях Карельского фронта. То есть тогда, когда блокада прорвана была, через несколько месяцев появилась вот эта награда, и стали искать, а кто участвовал. Вот в данном случае и его часть тоже была. Кто вне части, тот, конечно, не попал в списки эти. Вот в списке 164-м он был, старший сержант, был, значит, механиком авиационного, значит, авиационным механиком при 828-м авиаполку, стрелок авиавооружения. Стрелок авиавооружения, значит, 435-й истребительный авиационный полк 52-й армии. Ну, а где погиб и как? Тут, конечно, тяжелые строки, но тем не менее, как это, что было? Не полностью, но хотя бы. Причина смерти, множественные ушибленные раны головы, перелом верхней челюсти, перелом правой локтевой кости, сотрясение мозга. Значит, вот такое. И служил он в войсковой части, полевая почта 30-132. Значит, вот дата тут указана, которую я там зачитал. Что это такое? Я нашел, что это шифр Петропавловской школы пилотов гражданского воздушного флота. Ну, она была до войны, вот гражданского флота. А там во время войны учили военных. И вот он был аттестован как старший сержант. Это такое было. И ушел уже из жизни как старшина. То есть вот такая ситуация. Еще хотелось бы рассказать такую историю. Фамилия, о ком я буду говорить, важная, говорящая фамилия. Пришло письмо, передано было, значит, это семья родиной Нины Егоровны и семье Кузякиной Валентины Егоровны. Значит, они интересовались судьбой отца. А у отца фамилия, говорю, такая, храбрых. То есть не из каких-то слабаков, а из храбрых. Храбрых Егор Тимофеевич. Вот они там пишут в данном случае, что отец пропал без вести, и никаких данных найти не можем. Ну, коротко забегая, в все эти перипетии, как искать и что, и чего. Важно другое, что была тяжелая, так сказать, на фронте обстановочка, да еще низкий уровень образования, так сказать, с грамотными-то не церемонились до войны, да и после войны тоже. Вот. И получилась такая накладочка. Значит, Егора Тимофеевича в Центральном архиве Министерства обороны я найти не мог, не удалось. А все дело в том, что в архиве-то он был с другим отчеством, Филиппович. Вот попробуйте-ка поискать Егора, значит, какой он там, Петрович или Филиппович или прочее. Но почему? Тут вот очень большое спасибо, что слушают нашу передачу и написали имя, отчество и фамилию вдовы. Ну, то есть жены, вот в данном случае матери этой Нины и Валентины. Вот, записали. Это помогло. Когда я вышел на храбрых Егора и стал перелистывать их, увидел, что один из них назван Егором Филипповичем. В чем дело? А там документ лежит. Анкета по розыску судьбы, так сказать, не вернувшегося с фронта после войны солдата. И заполняла вдова как раз. Ей дали бланк, она вот заполняет. Ну и, как правило, видит фамилия, пишет себя. Храбрых Елизавета Филипповна. Потом посмотрела, там ведь вроде бы не себя надо писать. Исправила Елизавету на Егор, а Филипповну так и оставила Филиппович, стала читаться. И это пошло как раз дальше фигурировать по всем военным документам. И из этого найти-то не могли многие годы, как я понимаю, в том числе из-за этого. Потом все-таки им удалось это дело уточнить, что там и как, и выявили его судьба. Он был, Егор Филиппович, записан в книге памяти нашей, это Читинская область, вот, Читинской области, вот, из Кировской области родом, Налимский район, это в книге памяти написано, все это совпадает. И пропал без вести в мае 42-го года. Кстати, обратите внимание, родственники, вот, что есть еще рядом в книге памяти храбров Евгений Тимофеевич. Вот, это тоже интересно. То есть было два брата, про второго они не спрашивают, но вот он тут в одном месте есть. Так что такое можно сказать с интересом, что нашлись эти данные, анкета. Вот прямо держу анкета. Есть пометки такие, как поправлено, все это видно. Написано, по словам товарищей, эшелон, значит, попал под бомбежку в пути следования. Это такая же вот судьба у Егора Филипповича. То есть посчитали солдаты, что вот это. Военком написал, считаю, что пропал без вести. Ну и Москва подтвердила, значит, написали от фонаря, как это грубо говоря, пропал без вести в мае 42-го года. Вот это вот и стало датой, которая, значит, стала в книгах памяти и прочее. Но уже у Егора Филипповича, как я говорю. Вот такое дело. А на самом деле, конечно, могли бы засчитать, что если уж он не объявился никак и после войны, а это вот все документы-то были 47-го года, уже сколько, 5 лет прошло кругленьких, могли бы знать, но не вернулся, значит, можно считать, что погиб. Нет, 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 будем писать без вести пропавший со всеми теми тяготами для семьи, что не платить за все эти годы, а только за один из этих годов. В общем, вот такие дела. Подойдем к интересной теме, на мой взгляд. Вот обратилась свердловчанка из Чкаловского района, Иванова Мария Алексеевна. Ее интересует судьба отца Карнаухов Алексей Яковлевич. Вот, она пишет, пропал без вести. Вот, дата причины гибели неизвестна. Фамилию вдовы называют. Это очень важно для нас с вами. Радиослушатели, учтите, если будете делать, напишите, пожалуйста, что там, как, подробнее о своей жизни. Это все важно для радиопередачи, вообще для судьбы. Что интересно тоже, Карнаухов Алексей, вот без вести пропал. Где, что, вышел я на него, где он указан без вести пропавшим. Да, призван из Омской области, Тюменского района. 384-я стрелковая дивизия. Там он воевал. Номер полка тоже есть. И вот вышел и на странице 25-й донесение о безвозвратных потерях. Есть под позицией 96. Значит, написано, что вот он, это самое, без вести пропал. Когда? В каком месте? Ни одного, ни даты, ничего нет, ни года, никак. Поэтому и в документах я его нашел, что там нету никакой даты, за что зацепиться. Но вот донесение-то, слава богу, есть, что это 384-я стрелковая дивизия. Я посмотрел, ага, значит, он вот на 25-й странице стал перелистывать с 18-й страницы, где вот указан этот полк, именно где он служил, по 28-ю страницу, 10-11 страниц перелистал, в каждой по много фамилий, по десятку больше, все до одного указаны, что бести пропал, и где, чего, какой месяц, какой год, пропуски. Я посмотрел еще весь список это донесения, она там не только этому полку, и увидел, что в это время дивизия, в это время полки были, значит, на передовой позиции в марте, числа марта, значит, вот конца февраля по начало марта 42-го года. И вот написано, положим, у другого солдатика Минеев Николай Иванович, сержант, командир отделения, значит, тоже из Омска. Все вот они были сибиряки, призваны туда. И написано место, где это было. Оставлен на поле боя. И у всех на многих страницах вот эта надпись «Оставлен на поле боя». «Оставлен на поле боя». Где, чего? И подпись «Командир полка, капитан Керамзаде, старший политрук Молодченко, начальник штаба, капитан Ткаченко». Ну, видите, какое было обстоятельство, какие, что даже капитану приходилось командовать полком. Это сам полк звучит, полковник, а тут вот так. «Оставлен на поле боя». Значит, другие полки. И, значит, тут спрашивается, я хочу немножко об этом деле комментарий дать. Что такое «оставлен на поле боя»? То есть наши не взяли этот участок, на который шли. Но тоже, представьте себе, это март. Тут если теплая погода, то грязюка. Если это еще холод, то тоже не подарочек. Вот. То есть совершенно не для быстроты тут не бежать, ничего не приходится, так сказать. Я оставлен на поле боя. Что там происходило дальше-то с этими солдатами? И, значит, их выбили. А что это означает? И рядом полки тоже должны были отступить. Иначе, если немцы обходят одну часть, значит, полка, один полк, дивизия имеется в виду, одну часть дивизии, например, какой-то полк, и они выбили, значит, они могут захватить другие, если те не отойдут вовремя, взять в кольцо. Значит, все вот они отошли. Я там смотрю, многие-многие такие вот судьбы, которые страшно читать. Все это было связано с местечком, где братская могила Старая Русса Новгородской области. Там 9 крупных могил вот в это время, и там записано... 9 крупных могил, захоронено всего неизвестно сколько, так и написано, а известных 2107 человек, то есть полдивизии, можно сказать, если не больше, полегло. Неизвестных неизвестно сколько. Ну, вот перезахоронили из 14 населенных пунктов. Как перезахоранивали, я уже говорил, могу не говорить. Понятно, что посчитали, что вот где-то кого-то удалось, перетащили, но недалеко не всех, но посчитали, что и 14 населенных пунктов. И когда я посмотрел по другим солдатам 1272-го стрелкового полка, значит, там тоже пропавшие без вести, значит, они знают эти фамилии, но на всякий случай, если что-то неизвестно, значит, вот по этим советским меркам, далеких от религиозного представления, отношения к людям, всех их без вести пропавших. И ни слова, ни одного знака, ни даты у многих этих нету. И вот даже говорю там с 18 по 28 страницу ни одного. И так по другим тоже было. Похоронены в братском кладбище, в роще, 1,5 километра, севернее деревни Балогижа, Старорусского района Ленинградской области. Тут много еще других фамилий, по которым я вот делаю косвенный. Вот убит 22-го, оставлен на поле боя. Нет, посчитали их не убитыми, а без вести пропавшими. И это тысячи, уважаемые радиослушатели, тысячи таких, которые остаются без вести пропавшими.
Давайте сейчас, завершая программу, все-таки объявление сделаем насчет 7 сентября.
Да. Уважаемые радиослушатели, у меня просьба к вам, передайте своим знакомым вместе с детьми, приходите в день международной памяти жертв фашизма. Это день международный, это не от нашей страны, но мы постоянно в сентябре отмечаем. 7 сентября. Это будет посвящен день солдатам, павшим в годы войны, солдатам России, солдатам наших союзных республик, солдатам еще других районов и прочее, так сказать, в смысле регионов нашей земли. Это Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Канады, Франции, Австралии. Всех их не перечислишь, очень многие страны вступили в борьбу с этим фашизмом, с этим национал-социализмом германским. И вот мы будем отмечать дату, когда началась Вторая мировая война, это 1 сентября 1939 года, и окончание 2 сентября 1945 года, в которой, конечно, приняли участие и наши солдаты, начиная с 17 сентября 1939 года, когда, так сказать, была Польша. Вот такое. Будем помнить это. И постараюсь еще раз пригласить вас, чтобы мы там будем проводить широкое мероприятие в Дендрарии, у цирка Дендрарии. И там есть аллея памяти. В уголку найдете сразу от фонтана, когда посмотреть угол этого самого Дендрария. 7 сентября в 11:30 собираемся, в 11:30. Приходите, пожалуйста, воздадим должное памяти солдат всех стран и наших в том числе.
Спасибо большое, но еще давайте адрес назовем для писем.
Да, для писем адрес, пожалуйста, запишите, уважаемые радиослушатели. Адрес наш, индекс почтовый 620-075. Повторяю, 620-075. Екатеринбург. Абонентный ящик 41. А я 41. Зыкову Алексею Александровичу. Ждем ваших писем с подробными изложениями судеб, как у вас сложилось детство, детские годы, как искали, что было до войны, как жили, как после войны довелось жить. Все это очень важно и для истории, и для нас с вами.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Мне осталось напомнить, что в студии сегодня был председатель региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И всего вам доброго.
Всего доброго, Полина Борисовна. Всего доброго, уважаемые радиослушатели.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Это танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей, роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли, в без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат, без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат, без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою, без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою, без вести пропавшие в бою. Защитили родину свою.